i sa brada duha. Se godina stara dvije braće i sestre, me s vami primodičku pristupajem dnjam Velikog Pasta i naša Svjetoja Cerkva положила по уставу чтение Евангелия, которое, где Господь нам рассказывает с вами притчу о блудном сыне. Вся наша жизнь в этой притче заключается. Весь наш мир. Потому что Господь не создал зла, Он создал только благо. И все, что Он создал, как говорится в Библии, все было весьма хорошо. Этот мир красивый, облик его бесконечно подчеркивает мудрость Создателя и Творца. Вся тварь, все растение, все, что окружает нас, этот красивый мир, эти планеты, этот бездонный океан, этот огромный космос поражает своей величием, красотой. Человек, который есть венец всего Божьего творения, животные, которые нас угрожают, всякие присмыкающиеся звери, птицы, все действительно поражает. Это наполняет славословием нашей души Творца. Мы с вами восхваляем Господа в Его творении, особенно в богослужениях наших, когда мы посещаем богослужение, то мы как бы со всей церковью, со всем полнотой церковной прославляем величие Господа. Но мы знаем, что Господь надарил человека свободной волей, также и ангелы, они хоть бестелесные существа, но они созданы Богом совершенно свободными. Господь бесконечно любит свое творение, и Он надарил его свободой, надарил свободу, подчинил нашу волю себе, чтобы это творение его свободно любило его, свободно делало какие-то шаги, или наоборот, свободно отпало от его любви. Мы знаем, что Господь создал все это и наполнил его благолепием, святостью, благоговением. Дух Святой носился над всем Божьим творением. И когда человек отпал от Бога, он стал человеком плотским, он стал человеком душевным, земным человеком. Он познавал волю, он хотел познать этот мир без воли Божьей, без богоотравления. И тем же самым лишил себя общения с Богом, наполнил свою душу страстьми, похотьми лукавыми. Дьявол полностью захотел завладеть душой человека. И как мы сегодня видим, сегодня постоянно дьявол борется против добра. Он борется против Бога. И эта борьба есть наши человеческие сердца. К сожалению, и нас с вами есть и начало зла, и начало добра. Мы не можем с вами постоянно пребывать в добре. Обязательно найдется момент, когда мы отступаем от Бога, приступаем к Его закон, нарушаем Его волю и тем же самым как бы начинаем грешить, то есть творить зло. Творить то, что не единит нас с Богом, что делает нас противниками Бога и удаляет нас от Господа. Потому что Господь, Он бесконечно благ, и Он хочет, чтобы всегда человек совершал волю Божью. Это подчеркивает то, что наша природа заражена грехом, эгоизмом, заражена страстями. И мы должны помнить, что такой человек, он не может войти в Царство Божие. Постоянно человек должен выбирать одно. Потому что невозможно работать и служить двум господам, как учит нас Спаситель. И на протяжении всей своей жизни человек должен искоренять из себя зло. В связи с этим Господь нам сегодня и предлагает и притчу. Притчу о блудном сыне. Притча говорит нам, что у одного человека было два сына, и вот юный из них сказал отцу: «Отче, дай мне мою часть имения». Отец разделил имение, и по недолгом времени юный сын взял имение и пошел в страну далече, живя распутно и блудно. В этой притче нету ничего случайного и ничего бессмысленного. Господь все наполнил глубоким смыслом. Юнейший сын – это тот человек, который создан, даже можно сказать, не Богом, но который сам человек в себе создан, Господь создал Адама совершенно безгрешного. Он наполнил его святостью и величием, и одел его разумом, умом, даром, творением. То есть человек может творить, как и сам Творец творит. Наделил его всем необходимым для этой жизни. И это и есть старший сын. Это есть как нечто благодатное, это есть как нечто живущее рядом с Богом. Но, конечно же, человек лишился через грех, через свою волю лишился этой святости, этого первородства, и он как бы стал пред Богом именоваться меньшим сыном. Меньший сын – это в духовном смысле тот человек, который не хочет, чтобы Бог царствовал на нем. Он хочет свободу без Бога. Часто мы с вами тоже хотим удалиться, чтобы часто люди тоже хотят удалиться от Бога, чтобы Господь не смотрел на их жизнь. Они хотят жить свободно без Бога, чтобы Господь не контролировал их, не обличал их, не трубил им совесть их. Постоянно они бегают от Бога. Они хотят жить сами по воле своих страстей и своих грехов. Господь им мешает жить. Закон его, он их обличает. Он не может спокойно даже смотреть на Бога, потому что Бог, он бесконечно благ и бесконечно любящий Отец. И это грешного человека раздражает. И вот человек ушел далече, живя распутно и блудно. Естественно, далеко человек хочет уйти, чтобы Господь не контролировал его действия, не нарушал его свободы, чтобы не помогал ему распоряжаться. Но Господь дал нам всем свободу, и Он показывает, что Он дает это имение. Но на всякий случай, по слову блаженного Феофилакта Болгарского, Господь не лишил этого человека нечто особенного. Это даром разума, даром рассуждения, даром покаяния, чтобы какой-то тяжелый, страшный момент человек мог бы воспользоваться этими святыми дарами и вновь возвратиться ко своему отцу. Живя в далекой стране, естественно, пася свои грехи, естественно, грех не может насытить душу человека. Он опустошает нашу жизнь. Грех, он приносит страдания. Грех, он рождает болезнь, болезнь рождает смерть. Грех, он совершенно уничтожает волю человека, подчиняет дьявол эту волю себе. И со временем человек уже, дьявол уже не тайно действует на человека, как он раньше действовал, но уже явно. Это видно из той притчи, где написано, где Господь говорит, что пристав к одному из жителей той страны, и тот послал его на свое село пасти свиней. Под этим жителем, естественно, подразумевается сам дьявол, который уже явно может руководить душой человека. Действительно, когда человек далек от духовной жизни, не хочет жить, не хочет вспомнить о Боге, естественно, дьявол уже имеет большую власть над таким человеком. Потому что это явный его работник, его слуга, он выполняет полностью его план и полностью живет греховной жизнью. И поэтому, естественно, он уже так, даже не скрывая свое лицо, посылает пасти человека свинья. Свинья в еврейской форме, в еврейском учении, это являются скверные животные. И поэтому Господь, как свинья, копается в рожках, едят их. Также и дьявол постоянно копается в человеческих страстях, в грехах. Он хочет, чтобы чем-то или через какую-то страсть соблазнить человека, вернуть человека в пучину погибели. И если человек не остановится, не придет к покаянию, это очень легко достигается. Мы сегодня с вами часто видим или в средствах массовой информации случается какое-то преступление, и человек говорит: я не знаю, как я это совершил, я не знаю, что со мной было, я был в каком-то экстазе, то есть его волю кто-то парализовал, и человек как бы не от себя говорит. Но тем не менее, к этому моменту продвигалось постепенно время. Человек, не живя с Господом, не смотря за своими мыслями, действиями, словами, делами, он постепенно повергал, и только тогда этот грех вышел наружу. Тот человек с виду интеллигентный, воспитанный, образованный, но если он живет без духовной жизни, рано или поздно эта греховность из сердца его выйдет, и человек покажет истинное свое лицо, что в нем, или злоба, или предательство, или ворожба, или блуд, или нечестие, или нечистота и так дальше. То есть рано или поздно все равно этот грех покажет свое лицо. Но когда человек в мыслях пересекает этот грех, или в сердце своем, то естественно, покаянием, его борьбой, духовной жизнью, этот грех уничтожается самим человеком. Поэтому дьявол, он посылает пасти свиней. И здесь описывает евангелист всю тяжесть этого пути блудного сына. Насколько он отпал, насколько он стал нищим, насколько он стал совершенно измотанный этим дьяволом. Что он желал насытиться от рожец, что едят свинья, но никто ему не давал. Здесь полное опустошение в человеческой душе, полное заражение грехом. И вот наступает момент, когда он пришел в себя. Вот этот момент, дорогие братья и сестры, у многих у нас тоже был. Этот момент, дай Господи, чтобы этот момент пришел каждому грешному человеку, когда человек пришел в себя. То есть на некое время остановился, задумался о том, как он живет, что будет дальше, какой конец его жизни. И вот человек пришел в себя. И вот он вспомнил, он воспользовался тем даром, который Господь дал ему вместе с этим наследством. Воспользовался даром разума, даром совести. И вот он воспользовался этим даром и говорит, сколько у отца моего наемников едят хлебы, а я гладом гиблю. Пойду и возвращусь к отцу моему и скажу ему, отче, я согрешил против тебя и против неба, и уже не достоин называться сыном твоим, но сделай меня хотя бы как одного из твоих слуг, из твоих наемников. Действительно, когда человек грешит, он грешит не только против самого себя, он грешит против неба. Сегодня в апостоле вы слышали слова апостола Павла, который говорит, разве вы не знаете, что ваши телеса – это храм живущего Духа Святого? И кто растлит свое тело, того покарает Бог. Наши тела, они тоже должны быть живущим местом для Господа. Там должен быть Господь. Это не как некий храм для души. И часто мы этот храм вергаем в блуд, прелюбодеяние, как бы оскверняем этот храм. Ничего так не удаляет от Бога человека, как блуд, как прелюбодейство, как разные плотские удовольствия, грехи. Действительно, это удаляет от Бога. Наше тело, оно должно быть чисто, оно должно быть целомудренно, свято, то есть целомудрие. Это не только касается блуда, но всей целостности души и тела человека. Чтобы грех не порабощал ни плоть, ни душу человека, тем более ни сердце, ни мысли человека. И естественно, здесь, как поскольку блудный сын расточил все это, поверг себя этим грехам, то всего этого он, естественно, лишился. Но воспользовавшись даром совести, который Господь ему дал, человек приходит в себя, берет посох и возвращается к своему отцу. Давайте с вами посмотрим на реакции отца. Он увидел его, сидя у окна, и вышел ему навстречу. Господь, он бесконечно благ. Он иногда даже и непонятен для нас с вами, и непознаваем до конца. Но он бесконечно любит свое творение. Он совершенно не злопамятен. Он идет ему навстречу. Это реакция отца. Он обнимает его. Сын говорит ему слова покаянной молитвы, которые он сам сочинил. Он говорит ему, «Отче, я недостоин называться твоим сыном. Я согрешил пред небом и пред тобою. Сделай меня хотя бы как одного из твоих наемников». Но, услыша слова покаяния, отец говорит, «Изнесите одежду первую, ту одежду, которая была на нем после его растления». и сапоги на ноги Его, и перстень на руки Его. И заклавши телец питомный, будем есть и веселиться, потому что сын мой был мертв, и ожил, пропадал, и нашелся». Здесь видите, какое Господь дает достоинство человеку. Мало того, что Он прощает человека, Он возвращает его в первое достоинство. Он дает ему сапоги на ноги. Это некое благоволение, это некая сила благодатная, которая укрепит его волю, его дух сына, чтобы он твердо ходил по стопам заповедям Христовым, чтобы он исполнял благо закон Божий. И дает перстень, как некое благоволение, дает телец питомный, что есть прообраз Сына Божия, который пришел в этот мир, заклал себя за грехи всего мира на крестном жертвеннике. И все это Господь возвращает покаявшемуся грешнику, сыну, потому что из-за одного, потому что он любит его. Но здесь мы видим реакцию старшего сына. Вот иногда некоторые замалчивают о старшем сыне, но здесь тоже есть о чем поговорить, очень интересно это. Он возвращался с поля, услышал пение и лики, призвал одного из слуг, сказал, что это такое. Но слуга сказал, что брат твой возвратился, и отец заклал телец, потому что здраво его придят. И тот разгневался и не хотел идти. Поэтому, дорогие братья и сестры, вся эта притча говорит нам о нашем народе, о наших странах, можно сказать, о каждом отдельном, о каждом человеке в отдельности. Потому что все мы есть и старшие дети, и блудные дети. Здесь человек не захотел пойти. Господь в этой притче открывает и наше состояние с вами. То есть того человека, который считает себя постоянно при сыне, при отце, который всегда служит Господу своей и волей, своим разумом, своими действиями, который весьма старается исполнять закон Божий, не нарушая его. И тем не менее Господь открывает то, что и в старшем сыне было такое, чего не должно было быть. Как, о чем думал сын, да? Он, наверное, думал, зачем ты его так сразу папа принял, да? Лучше наказал бы его, пусть он поел бы там вместе со слугами, может, где-то я бы его тоже там покормил бы, может быть, пусть не так сразу, но у него была зависть на то, что отец с такой любовью его принял. Иногда у нас тоже рождаются завистливые мысли по отношению к падшим грешникам. Иногда мы говорим тоже, вот они пришли к Богу благодаря тому, что мы уже здесь были. И мы им помогли к этому прийти. И так дальше, и так дальше. То есть в какой степени человек как бы унизительно смотрит на своего младшего брата. Он не может понять. И в какой-то степени здесь нужно отдать должное. Почему? Потому что Господь, Он действительно не всегда понятен для человека, не всегда постижим. То Он строгостью своей нас поражает к исполнению закона, то наоборот нас поражает Его всепрощающая любовь. Поэтому Господь, и поэтому старший сын, он возроптал. Он возроптал, потому что ему тяжко было смотреть, когда вот этот человек, расточивший свое отцовское имение, все, и вот живя блудно. Вообще это было неким таким стыдом в то время, когда юный сын попросил имущество. Все мы с вами знаем, что во все времена имущество между детьми разделялось только тогда, когда родители умирали. Они давали завещание, что кому принадлежит. Только тогда дети имели право на это имущество. Но здесь показывает дерзость младшего сына. Как он сказал, по сути дела он сказал, быстрее ты умирай или отдавай нам должную часть нашего имения. Но здесь подчеркивает всю тяжесть греха младшего сына. А здесь Господь своей всепрощающей любовью принимает его в свои объятия, дает ему первую одежду и восстанавливает его первое достоинство. Но мы не должны быть старшими людьми, мы не должны подражать старшему сыну в ропоте, в недовольстве. Это только подчеркивает его эгоизм, подчеркивает его гордость, что он неукоснно служил Богу. Но Господь и его успокаивает. Он говорит, отец говорит ему, что сын, все, что мое, оно твое. А тебе надобно было радоваться, потому что брат твой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Действительно, какая должна быть радость, когда обращается грешный человек к Богу? Как матери радостно на душе, если ее заблудший сын обретает Господа и приходит в здравый разум и начинает более здраво мыслить, более правильно жить, более правильно понимать эту жизнь. Какую радость ощущает родитель, когда видит, когда дети их не изменяются, поворачиваются лицом к Богу, у них укрепляются, умножаются добродетели, укрепляется их вера. Это действительно приносит душе родительской неизглаголенную радость. Очень тяжело, когда дети, наоборот, страдают и во многих грехах валяются, и в страстях, и служат, и пасут свиньи эти страсти. И нас это огорчает. Мы душой болеем за таких детей. Мы хотим, чтобы они изменили свой образ жизни. Так же и Господь, Он за каждого нас страдал, чтобы каждого спасти. Он не хочет смерти грешника, но хочет, чтобы он обратился и жив был. И мы с вами должны просит Господа, чтобы Он возвратил всех блудных детей к Отцу Небесному, чтобы они жили при Отце, потому что именно с Богом живя, человек приобретает жизнь вечную, он приобретает счастье, смысл жизни, он укрепляет свою слабую волю, слабый дух, он научается творить и хранить закон Божий, он как бы пребывает в божественном свете, служа вместе с Господом. Апостолы, когда были рядом с Господом, они ощущали радость, им не было страшно, они ходили с Ним, проповедовали, Господа распяли, они стали прятаться и бояться страха иудейского. А когда Господь их укрепил своей благодатью, Дух Святой сошел на них, тогда страх пропал, наполнилось сердце радостью, Петр открыл двери и тут же стал проповедовать, эта проповедь, она имела большую силу и привлекла множество последователей Христовых. Дорогие братья и сестры, очень важно молиться за наших всех сродников, за отпадших людей от веры, чтобы Господь тоже дал им совесть, чтобы они могли прийти в себя и найти дорогу обратно к Богу, чтобы они изменили свою жизнь и стали ближе к Богу своей жизни. Спаси вас, Господи, всех, и да хранит вас Господь и Матерь Божия.